У нас по-прежнему, значит, первая глава, и будем сегодня читать восьмую и девятую мишны Божьей помощи. Третье поколение пар, третья пара, как мы сказали, один руководитель Санедрина, второй Авбейдин, глава суда. Итак, Иуда бен Табай и Шимон бен Шатах. Начнем с человека по имени Иуда бен Табай. Известно, что Иуда бен Табай и Шимон бен Шатах оба изрядно вели войну с саддукеями. Вели войну с саддукеями за власть и за то, как понимать закон. В том числе спор был по поводу, касающегося нашей недельной главы отрывка, 19 глава. 19 глава книги «Дворим» или «Второзаконие». Да не выступает один свидетель против кого-либо в какой-нибудь вине, в каком-нибудь проступке, во всяком грехе, который он согрешит, по словам двух свидетелям или по словам трех свидетелей, да будет постановлен. Если выступит свидетель злонамеренный против кого-либо, чтобы свидетельствовать о нем злое, то пусть предстанут оба эти человека, у которых была тяжба перед Господом, то есть свидетель и тот, кого он обвиняют. Если судьи расследовали хорошо, и оказалось, свидетель этот ложный свидетель, ложный свидетельство он против брата своего, то сделайте ему, что он умышлял сделать брату своему. Искорени зло из среды твоей. Это конец 19 главы книги «Дворим». Остальные услышат и боятся, не пощадит глаз его твой и так далее. Саддукеи понимали так, что если есть два лжесвидетеля, которые оговорили человека, и приговор приведен в исполнение, то этим двум свидетелям делают то же, что они замышляли сделать и сделали приговоренному. То есть если по их лжесвидетельству человек казнен, то и их надо казнить. Фарисеи считали, что если человека обвинили, но не казнили, тогда лжесвидетелей надо казнить. А если приговор состоялся и принесен в исполнение, приведен в исполнение, то есть если человека обвинили по ложному обвинению и казнили, тогда лжесвидетелям ничего не делать. Во всяком случае, они не наказываются тем же наказанием, которым наказываются, если бы его не казнили. В чем мотив саддукеев, довольно понятно. Это такой, как на первый взгляд, самый простой смысл текста. В чем мотив фарисеев? Как фарисеи это понимают? Фарисеи говорят, что написано то, что он умышлял сделать, а не то, что сделал. То есть если умышлял и не получилось, то надо казнить. А если умышлял и получилось, то казнить не надо. Казалось бы, такое не очень логичное действие, но было тому два объяснения. Первое говорит, что смерть по приговору суда – это искупление греха. Если человек согрешил каким-то грехом, суд приговаривает его к смерти, то смерть является искуплением. А мы не хотим лжесвидетелю давать искупление. Не будем такими милостивыми к нему, чтобы давать ему искупление. Бог с ним разберется, мы передаем это дело Всевышнему, если человек казнен. Второе объяснение говорит так, что если Всевышний попустил суду по оговору казнить человека, значит, этот человек в чем-то другом был виноват, суд не может ошибаться. Из этого есть более широкий вывод, из этого подхода, что Всевышний вообще присутствует в наших ошибках. Ну, как, например, продажа Иосифа. Очень хороший пример. Когда можно сказать, что вот совершено злое действие. И, ну, Бог попустил этому, потому что это было к какому-то, к чему-то доброму. И если бы братья не продали Иосифа, то, как говорят мидраши, был бы худший вариант спуска в Египет. Ну, в общем, был вот такой спор. И вот раби Иуда бен Табай однажды пришел в бейт-мидраш с таким чувством глубокого удовлетворения и сказал: «Сегодня я восторжествовал над саддукеями, я исполнил такие аллаху, как мы учим, и казнил злонамеренного свидетеля». На это Шимон бен Шатах ему сказал: «Ошибка, ты пролил кровь невинную, потому что только двух сговорившихся лжесвидетелей можно казнить. А если это один человек, то ты пролил кровь невинную». В общем, идеологически увлекся раби Иуда бен Табай, увлекся тем, что у него есть возможность доказать правильность собственной идеологии, и как результат казнил невинного человека. Сказывают, что Иуда бен Табай глубоко раскаялся в этом и всю жизнь, каждый день ходил на могилу этого человека, молился и просил его прощения. Это одна история про Иуду бен Табай. Есть еще и легенда про Иуду бен Табай. Легенда караимская. И караимская легенда говорит так, что жили-были Шимон бен Шатах и Иуда бен Табай. Когда Александр Янай устроил гонение на Прушим, то Шимон бен Шатах, поскольку он, как мы уже говорили в прошлом, родственник Александра Яная, он убежал в Египет, там собрал вокруг себя армию людей, которые ушли от письменной Торы, таких вот отделившихся от письменной Торы, так караимы понимают слово фарисеи, паруш, и которые придумали себе сами, как бы напридумывали себе Тору. У Иуды бен Табая, который был под прессингом преследований, не было такой возможности. И когда вернулись, оказалось, что Иуда бен Табай, он приверженец старой, доброй традиции толкования Торы, и единственно правильной, то есть саддукейской, и потом караимской. А рабби Шимон бен Шатах, он понаехавший с новой традицией, из-за которого фарисейство, благодаря его связи с Янаем и со Шлемционом Алко, с Шлемционом Царицей, благодаря этому фарисейство и передавило истинных носителей Торы, то есть саддукеев, а потом караимов. То есть по легенде Иуда бен Табай, он последний из саддукейских или караимских, правильно понимающих Тору, магикан, а Шимон бен Шатах, он первый фарисей. Как бы караимская легенда представляет их в свете вот таких вот двух различий. Если в отношении первой истории есть несколько источников, которые подтверждают, что да, Иуда бен Табай, вот эта история с казненным свидетелем, то вторая история, караимская, она апологетическая. Это, конечно, скорее всего, средневековая караимская придумка, чтобы основать историю караим. То есть вот в такой истории оказался Иуда бен Табай, первый из этой пары.
Так выходит, осужденный был все-таки невиновен или его назвали невиновным?
Его нельзя было казнить, потому что казнить можно только двух сговорившихся. То есть свидетели сговорившись, один не может сговориться сам с собой. Для того, чтобы казнить, нужно несколько условий. Он действительно оговорил человека, но казнить его было нельзя по фарисейскому же закону.
А как в нашей синагоге говорят?
В нашей синагоге сегодня нет смертных приговоров вообще. Факт тот, что Иуда бен Табай ошибся, когда его казнил, и он всю жизнь в этом раскаивался. Но есть и другая история. Раз уж мы как бы заговорили, нужно, наверное, говорить в этом случае сначала об обоих участниках Мишны. Шимон бен Шатах. Рабби Шимон бен Шатах дал обет Всевышнему, что если он будет избран главой Санедрина, он покончит с ведьмами. Как считается, в то время было очень распространено колдовство среди женщин. В трактате Санедрин говорится, что дочка — такое напрасное сокровище для отца. Пока она маленькая, он боится, что ее кто-то соблазнит. Когда она постарше, он боится, что она загуляет. Когда она еще постарше, он боится, что не выйдет замуж. Когда она выйдет замуж, он боится, что она не родит. Когда она стареет, он боится, что она станет ведьмой. И как в результате папа дочки, он все время не спит. То есть оставим то, какое отношение к женщинам это выражение несет. Все как бы предполагали, что женщина — это потенциально ведьма. И вот Шимон бен Шатах, видя, насколько распространилось колдовство в стране Израиля, дал обет Всевышнему, или точнее дал клятву Всевышнему, что он искоренит это дело. Когда он таки стал главой Санедрина, он пошел в предместье Ашкелона, в пещеру, где проходил шабаш 80 ведьм. По некоторым источникам он сказал пароль, по некоторым источникам он сам туда вошел, и ведьмы сказали: «Рабби Шимон бен Шатах, ты что, пришел на нас девичник, тем более на шабаш? что это такое, тебе не стыдно, ты, Гадоль Исраэль, великий в Израиле, пришел на девичник ведьм, что это такое. И он сказал, ладно, ребят, вы, девчата, не надо мне читать морали, давайте лучше померимся силой. Предварительно Раби Шимон бен Шатах спрятал 80 своих учеников в красивой одежде праздничной, спрятал их рядом. И одна ведьма показала там какое-то свое колдовство, другая свое. Раби Шимон бен Шатах сказал, все ерунда, ваши все эти, вот эти вот, все ваши вот эти вот там, то, что вы тут натворили, я вот сейчас протреблю в шафар, и вам, 80 ведьмам, выйдут 80 молодых юношей. Они сказали, а если ты такое сделаешь, то ты будешь самым крутым колдуном. Он протрубил в шафар, заскочили эти 80 юношей, он им сказал, главное, поднимите этих девочек на руки. Как только ведьму оторвешь от земли, она сразу же теряет свою силу. И подняли этих девочек на руки, и он сказал, ну что, можешь ты повторить свой фокус? А ты можешь? Нет, нет. И всех 80 женщин повесили этот день. Это было нарушение всех норм уголовно-процессуального права тех времен. И сидели, ждали, пока эти женщины умрут. Такая история была с Шимон бен Шатахом. Это только начало истории. После этого дети, предположительно дети этих женщин, которые, естественно, потеряли не просто мама, потеряли пропитание, они сговорились и пришли уже свидетельствовать против сына Раби Шимона. Оговорили сына в каком-то преступлении, наказание за которое было смертная казнь. И судили в суде, и приговорили сына к смертной казни по их оговору. Когда повели сына на казнь, они сказали, а, обманули дурака на четыре кулака, а мы собрали... А он на самом деле этого не делал. Но это свидетельство нельзя принять. И Раби Шимон бен Шатах хотел опять-таки нарушить уголовно-процессуальное право и вернуть сына с казни. Но сын ему сказал, папа, тебе же надо утвердить правильность твоего фарисейского учения. Поэтому я отдаю себя на заклание ради торжества учения устной Торы. И по некоторым источником он так и был казнен. Это история Раби Шимон бен Шатах. Кроме этого, есть история, знаменитая история про человека, которого звали Хони Маагель. Когда не было дождя, он начертил круг, сказал, что не выйдет из этого круга, пока Всевышний не пошлет дождь. Когда пошел маленький дождь, он сказал, ну что это за дождь, это вообще не дождь. Когда пошел сильный ливень, он сказал, ну что это за ливень, он побьет посевы. Пошли нормальный дождь, и пошел нормальный дождь. Шимон бен Шатах отреагировал на эту тему и сказал, если бы ты не был Хони Маагель, я бы тебя отлучил с шафарами, потому что так не делается. Но ты у Бога как любимый сын, поэтому я тебя не буду отлучать. Это еще одна история про Шимона бен Шатаха. Так сказать, хик-портрет. Третья история. Шимон бен Шатах ввел пункт в ктубу, что женщине при разводе полагаются деньги. То есть раньше женщину просто отсылали. При Шимон бен Шатахе женщина при разводе гарантированно получала какую-то сумму денег, то, что заранее оговорено. То есть в день свадьбы, когда пишется ктуба, пишется брачный договор, в него включена сумма, которую женщина получает, если муж решает ее отослать. Получается, что в день праздника, когда ты думаешь, что вот эту любимую женщину я беру себе в жены, ты все равно должен помнить, что может так оно повернуться, что дело закончится разводом, что не все будет празднично, и в этом случае женщину надо как-то обезопасить. Это еще одна история про Шимона бен Шатаха. Наверное, последняя история, которую про него можно сказать. Он постановил каширование железных сосудов. Железные сосуды раньше, если они становились нечистыми, то человек ломал их, и потом их сваривали заново. Получалось, что когда он сломан, он перестает быть сосудом, его сваривают заново. Раби Шимон бен Шатах постановил, что так больше делать нельзя. А на сосуд железный, который стал нечистым, надо вылить мейхатат, то есть воду от разжителицы, с пепла разжителицы, и подождать 7 дней, и после этого сосуд становится кошер. Что вообще вот это вот за фишка? Почему? В чем разница? Что если что-то сломалось, не ломай, не пытайся быстро это сломать и исправить, а повынашивай. Снова это качество рахамим в данном случае. Если что-то сломалось, попытайся это починить, не ломая, попытайся терпеливо подождать. Вот такая неоднозначная личность Раби Шимон бен Шаттах.
Хочется, конечно, пообсуждать эти истории, но...
Ну, давай пообсуждаем.
Наверное, ну, во-первых, очевидно, налицо желание справедливости и понимания ответственности за свои решения для грядущих поколений, но есть же базовая... Вот твоя история, она показывает торжество формалистики, вот, от которой сейчас все страдают в мире, особенно в Америке, да, когда ну, налицо... виновность всем понятная, но есть правила, которые не позволяют вот эту базовую справедливость реализовать.
Да.
И это хорошо или это просто так было, так есть?
Просто это штрихи к портрету поколения, да? То есть вспомним, что Раби Йоханан несколько веков спустя скажет, что Иерусалим разрушен за то, что в нем судили судом Торы. То есть есть ситуация, да, это основное правило бюрократа. Я все делаю по закону. А вот у тебя тут не хватает вот этой бумажки. А вот тут вот так вот, да, мы все делаем по закону.
То есть, наверное, еще не было такой длинной истории злоупотреблений, что, ну, не хочется слово «эксперимент» применять, потому что оно такое легковесное. Но, то есть, пробовали, что ли, разные версии справедливости, да?
То есть... В то же время, когда он казнит ведьм, он легко идет на нарушение всех формальных законов, которые запрещают... Нету никакого суда, во-первых, да, нету никакого расследования, нету показаний нескольких свидетелей, нету... Есть запрет судить несколько смертных приговоров в один день. То есть когда ему нужно, когда это позволяет идеология, то есть это, скажем так, бюрократия с идеологией.
Ну, в общем, действительно можно найти аргументы за и против его позиции. Понятно, что человек старался, ну, искать справедливости, что Бог хочет в этой ситуации. Конечно, поступок сына тоже очень, с одной стороны, очень красивый, с другой стороны, ну вот, поддержал папу, но не реализовал свое предназначение. С другой стороны, может, это и есть его предназначение — поддержать папино служение.
А сравнивают это с жертвоприношением Ицхака?
А может ли вообще человек такие решения принимать относительно себя?
Вопрос, может или нет, так, знаешь, случай такой исключительный и поступок исключительный. То есть это просто вот жизненная ситуация, в которой человек так поступил. Он, есть как бы более расширенной форме рассказа, он сказал, что пусть Господь простит мне все мои прегрешения, пусть моя смерть будет искуплением всех моих прегрешений, но только не того, в чем меня обвиняют, потому что я этого не совершал. И тогда вот эти вот лжесвидетели, они это все увидели, и они раскаялись и подумали, какого же святого человека мы оговорили, и попытались как бы восстановить статус-кво. Они понимали, то есть в этой истории есть трагедия, может быть, в том, что даже эти мстительные, нехорошие ребята, они говорят, давайте его не будем убивать. А Иуда бен Табай говорит, простите, Шимон бен Шаттах говорит, все равно.
Ну, в общем, иллюстрация, да. То есть это такая предыстория, бэкграунд, насколько трудные решения приходилось принимать в качестве судей.
Ну да. Итак, Иуда бен Табай говорит, «Альтас цмеха, не делай себя кеорхей адаянин». Как на сегодняшнем языке можно было бы сказать так. Либо как адвокаты, как тот, кто берет сторону защиты, либо слово «орхей» можно понять как искаженное греческое «архи», как человек предвзят. То есть ты можешь сказать, я человек опытный, я сел на суд, я уже заранее знаю, кто виновен. Или ты пришел судить суд, у тебя стоит человек в шляпе с пейсами и с книжкой Торы в руках, а против него в суде стоит человек в челме, в арабской челобее, и ты уже для себя все решил внутри. Или вариант судится богатый человек с бедным человеком. И ты можешь сказать, с одной стороны, если я осужу богатого, у меня будет богатый враг. С другой стороны, ты можешь сказать, как я возьму у этого человека, который так беден, и еще отдам богатому. То есть всякие разные ситуации, когда ты можешь сказать, я тут берусь творить не справедливость, вот в рамках суда, в рамках судебного процесса, я берусь творить справедливость в рамках взятого здесь данного дела. То есть приходит какой-нибудь адвокат, который представитель электрокомпании израильской, и против него безработная мать-одиночка с тремя детьми, у которой как бы электрокомпания считает, что она воровала электроэнергию со счетчика и должна там 50 шекелей. Ты думаешь, электрокомпания, она же не обеднеет, если она потеряет эти 50 шекелей. И как-то это как-то ну, вот, не по понятиям забрать у этой женщины, которая живет на 1800 шекелей, и дать электрокомпании, которая это даже адвокату не на арахис. Есть разные ситуации, когда ты можешь быть предвзятым на суде, куча разных ситуаций, когда, казалось бы, ты хочешь сотворить справедливость. Сказать, вы перетопчете без ваших 50 шекелей, да? А она не перетопчется, поэтому примерно так. Или как бы, ну, понятно же, что араб врет, а еврей говорит правду. Это предупреждение о том, что ты не считай, что ты перед судом все уже понял.
Но это только для руководителей, для судей, или это как-то к нам относится простым людям?
Я думаю, что это к нам относится тоже простым людям, потому что мы часто выступаем в роли судей. Снова, рассматривая какие-то поступки человека внутри себя, тоже можно быть заранее все решившим человеком. В общем, это применимо к любому человеку. Любой человек ежедневно является судьей.
Ну, то есть это больше про лашон ара.
И про лашон ара, и про ну, какие-то мысли, которые у нас есть, какие-то представления, которые у нас есть. Шею балей денином демлифанеха, пока судящиеся стоят перед тобою, и оба инеха кирашей, пусть они будут в твоих глазах как злодеи. Из этого прежде всего делают вывод, что судящиеся должны стоять оба, да? Оба должны стоять. Если это богатый и бедный, оба должны стоять. Если один человек говорит складно и может свою мысль выразить за две минуты лаконично, грамотно, красиво, а второй человек не настолько способен к риторике, может быть, безграмотен и не может сложить два слова в одно предложение, и оба одинаково стоят, ты обоих их выслушиваешь, не давая предпочтения, не говоря одному замолчать, а другому говорить или наоборот. Еще одно слово «умдим» — «стоят». То есть пока человек, как говорится, стоит на своем и не готов вообще поставить под сомнение, что задача суда — поставить под сомнение все показания, он перед тобой как злодей. Это относится тоже к каждому человеку. Пока человек вообще говорит, я тебя выслушаю, но я меняться не хочу. Или потом, ну хорошо, я тебя услышу. То есть внутренне должна быть готовность к изменениям человека, иначе он пусть будет в твоих глазах как раша. Человек, который не сомневается в своей правоте, воспринимай его как злодей.
Но тут как-то больше понятен подход. Как бы справедливое, одинаковое, равное одинаковое отношение к обоим участникам, вроде бы в духе Торы.
Да. И причем можно сказать, пусть они будут перед тобой как праведники. Почему как злодеи? Да? Потому что ты сам все время ставишь под сомнение их речи. Ведь если ты одного человека решил, что он праведен, ты уже не сомневаешься в том, что он говорит. Понятно, что если пришли евреи-араб, то еврей же врать не будет, это же ясно, да? Вот. Он может, ну, правда, он может ошибаться, и могут быть всякие ситуации. То есть ты смотришь на это вообще, как бы перед тобой просто два столба стоят, и у них нету никаких качеств.
Но вообще оба могут искренне считать себя правыми. И поэтому, если не ставить этот фильтр, то можно как бы, ну вот, да, выслужить с одного и стать на его сторону. У меня это в работе часто бывало. Потому что вот эмпатия, то есть всю жизнь пытался развивать эмпатию, когда надо решать конфликтные ситуации, получается, что она меня подводит, эта эмпатия.
Да, эмпатия подводит именно потому, что ты становишься на одной из сторон конфликта. А человек харизматичный, вызывающий доверие, ну, кстати, часто этим пользуются мошенники, они как раз ребята харизматичные, вызывающие эмпатию. Поэтому здесь Иуда бен Табай говорит, вообще обращай внимание только на факты, на показания и выверяй их, так как стиры доктора Хауса, все врут. Может быть, не намеренно.
Ну, вот это хорошая отсылка на Хауса, потому что он-то благодаря этой позиции мог диагностировать точно причину. Хотя не с первого раза иногда, но копается, пока не найдет.
Есть такое понятие, как когнитивная иллюзия. Да? То есть человек формирует свое знание, свое представление о мире на основании какой-то базы. И очень часто человек сам себя обманывает в той или иной ситуации. Поэтому он сам может считать, что он прав, как ты сказал. Но задача судьи — разобраться в этом. Поэтому пока они стоят перед тобой, считай, что они все виновны. Экшени вторым мельфанеха, когда они уходят от тебя, ию бейнеха ки закаин, тогда они оправданы. Кшкиблю алейхем это один, когда они приняли на себя суд. То есть человек судился один с другим, неважно по какому поводу, ты вынес приговор и сказал, Шимон должен заплатить Реувену 500 шекелей. Шимон сказал, хорошо, я заплачу. С этого момента и Шимон, и Реувен, они праведны в твоих глазах. То есть ты и продолжаешь думать, ах ты, Шимон, ах ты, злодей, там, вот же такой-то и такой-то. Да? То есть в тот момент, когда человек понял, что он ошибся, понял, что он должен что-то исправить, и принял решение это исправить, и это тоже относится и к тебе самому. С этого момента он уже не злодей.
То есть важно поставить точку и в судебном разбирательстве для людей, и для себя.
И для себя, да.
Чтобы для людей, чтобы не вываливать на них больше вины и осуждения, чем положено по наказанию. Ну да, и для себя это тоже. Иначе это если копаться, судья копаться во всех решениях, которые он принял, то это очень, очень трудно жить.
Да, и может быть, может накапливаться опыт, который может тебе навредить. То есть, может быть, ты снова, ты вот положишь в копилку своих знаний какой-то опыт, и в следующий раз ты окажешься как предвзятый, потому что ты можешь сказать, скажем, толстые люди никогда не воруют. Сколько видел судов, всегда толстяки правду говорили. Да, потому что угодно. То есть ты закончил, все, дело закрыто, и другое дело будет уже другим. То есть в тот момент, когда человек принял на себя суд, он праведный, все праведные. То есть оба ушли праведным с твоего суда. И твоя цель — не найти виноватого таким образом, а исправить виноватого, сделать его праведным. То есть ты, Шимон, будешь праведным, когда ты выплатишь Реувену 500 шекелей. Ты выплатишь? Выплачу. Все. До свидания, товарищи праведники.
То есть дальше он снова будет нарушителем, если не выплатит?
Да, но он, как написано, когда они приняли на себя суд. Когда они приняли на себя суд. То есть если ты увидел, что он сказал, принимаю, при свидетеля. Может быть, опять-таки, смотри, человек существо переменчивое. Может быть, человек сейчас сказал «выплачу» и действительно всем сердцем хочет выплатить. А потом дома пришел, открыл кошелек, отсчитал 500-ных, и появилось, и из глубин болота подсознания всплыло земноводное животное под названием жаба. И стало говорить, ну, ты поспешил, что ты заплатишь 500 шекелей. Ну, мало ли что может случиться. Да, вот одно дело сказать, я тебе дам 500 шекелей, другое дело – когда ты их держишь в руках, и ты их собираешься давать. Но на тот момент, когда человек это решил, он праведник. Потом, когда появится жаба, он, может быть, опять будет злодеем, а может быть, он ее раздавит пятою. И тогда он будет дважды праведник. Но в любом случае, это уже дальше не твоя забота. Вот они ушли в тот момент, когда он сказал, я выплачу. И там, может быть, они, я не знаю, как это было, потому что они идут в секретариат суда, и там сразу же на месте происходит безналичный расчет.
В общем, важно точку ставить. Вот это очень полезная мысль.
Важно ставить точку, причем важно ставить ее в конце предложения, а не в середине. Потому что можно в самом начале предложения, знаешь, вот в испанском языке, да, по-моему, ставится перевернутый знак в конце, в начале предложения, да, то есть, если, скажем, предложение вопросительное, то в начале предложения ставится перевернутый вопросительный знак, и в конце будет вопросительный знак.
Как они до этого догадались, для меня загадка придумать такое правило.
Ну, догадались, да. Вот. Но здесь точно так же. Ты можешь сразу поставить восклицательный знак. Я знаю споры, вот, ну, особенно в комментах, скажем, на YouTube или в Фейсбуке, где восклицательные знаки такие являются весомым аргументом. Человек написал вот таким капслоком, большими буквами и восклицательных знаков понатыкал. Так вот, может быть, когда ты пришел на суд, ты увидел кого-то, кто тебе неприятен, не очень приятен тебе человек, и ты уже горсточку восклицательных знаков для приговора уже из кулечка-то отсыпался.
Но если пишут заглавными и столько знаков восклицательных, конечно, ты уже подозрительный человек.
Да, вот тоже да.
Потому что, ну как, нормальный человек, он спокойно выражается, ставит все запятые, которые нужны, пробелы.
Вот. А тут у тебя сразу же перевернутый знак стоит в самом начале. Вот как у испанцев. Не то, что что-то против испанского языка имеет, это пример. Вот, то есть, это совет, который дает Иуда бен Табай, который, как напомню, да, каждый день ходит на могилу человека, которого он незаслуженно казнил. Ему с этим жить. Причем, я скажу так, если бы это случилось в Израиле, то возле его дома каждую пятницу при Каббалат Шаббат была бы демонстрация, которая кричала «Иуда, уходи, увольняйся» и так далее. Я думаю, что похоже бы происходило в большинстве стран Европы, если бы такой судья так поступил. Но Иуда бен Табай, он остается судьей, он понимает, что он судья, который ошибся, он каждый день идет молиться на могилу, считай, убитого им человека, но в это время продолжает быть судьей, и мало того, он еще и смеет нас учить морали. Он смеет нас учить морали, потому что для него выстроенная мораль.
Немножко это непривычно для религиозного восприятия, потому что нас учат, что ну, хорошо думать о людях хорошо. А тут как бы для того, чтобы о людях думать хорошо, я изначально никому не верю.
Тут твое дело судить. Суд, он полагает найти виновного. То есть и... То, что сделать его хорошим, и тогда, когда они оба уходят, ты думаешь о них хорошо. Понимаешь, какая штука?
Ну, в общем, такое отношение, это, как ты рассказывал в предыдущих занятиях, это выстраданная позиция вот спустя годы как бы практики и размышлений.
Да. И второй человек, о котором мы сегодня больше даже говорили, это Шимон бен Шатах. Это девятая мишна. Шибон бен Шатах омер, Шибон бен Шатах говорит, «Гавей марбе лахкор эт аэдим». Умножай из расследования свидетелей, умножай допрос свидетелей. То есть старайся как можно больше расспрашивать свидетелей. Наверное, знаешь, есть такие рисовалки, где тебе говорят, там, соедини один единицу с двойкой, тройкой, четвертой, там, и так далее, и так далее, и так далее. Или там раскрашивание пятнышек разных. И на каком-то этапе ты можешь сказать, ага, здесь понятно, здесь медвежонок будет, да, то есть уже как бы там прикинув какие-то линии, ты можешь сказать, ну, здесь понятно, здесь олененок получится, здесь медвежонок, на каком-то этапе это становится понятным. Здесь он говорит, исследуй и до конца не считай, что тебе пазл сложился, пока ты не увидел последнюю фишку этого пазла, последнюю деталь мозаики. Расследуй свидетелей как можно подробнее. Не говори, я все понял, а пытайся подумать, что ты еще не понял в этой ситуации.
Ну, вот это мы видим часто в фильмах и сериалах про полицию. Когда прогоняют свидетелей много раз по одним и тем же историям, могут новые детали вылезти. И, честно говоря, в своей работе тоже нас специально обучали вот побольше вопросов задавать. Уточнять каждую непонятную деталь. Даже если общая картина ясна, все равно имеет смысл детали уточнять.
Да, и представь себе, если возьмем, например, комментирование Торы. Когда ты, скажем, человек, который приходит вот из христианства, с его подходом к чтению Писания, сталкивается с еврейским подходом к чтению Писания, говорит, а почему здесь вместо этой буквы стоит вот эта буква? Интересно, да? А почему здесь написано во множественном числе, а здесь в единственном числе? А почему вот здесь цельное написание с буквой «ют», а здесь без буквы «ют»? И отталкиваясь от этого, есть какие-то мысли, строения и так далее. То есть, когда человек говорит что-то, можно обращать внимание на какие-то детали его речи, ну и так далее. Да? Как сказать, истина может скрываться в каких-то мелочах. Главное — это снова не становись предвзятым. Стать предвзятым можно не сначала, а на каком-то этапе. На каком-то этапе ты уже понял, что кто тут прав, кто тут виноват. И говорят, нет, допроси ещё свидетеля, ещё свидетеля. Вроде бы уже все всё пересказали, а ты ещё раз спроси.
Ну, что я убедился в работе, это что действительно процедура, вот когда нужно пройти полностью процедуру с обеими сторонами, она защищает вот от этой предвзятости, когда по первому впечатлению принимаешь решение или делаешь вывод. Потому что в этой процедуре там окажется какая-то действительно деталь, которая может все немножко развернуть иначе.
Да, про то и речь. То есть может быть какая-то деталь, может быть какая-то мелочь, может быть какая-то оговорка, да, то есть вы спрашиваете все мельчайшие подробности.
Это то, причем, ну как бы впечатление это все равно происходит, то есть мы не можем себя иногда застраховать от того, чтобы, ну, нам же человек все равно может нравиться или не нравиться, но именно вот пройти процедуру до конца. Вот я теперь понимаю поступок сына Шимона. Да, потому что он как раз защитил процедуру, он защитил Аллаху, получается. Почему? Потому что, пройдя до конца процедуру, отработав, это как раз судью защищает от лицеприятности.
Да. Кроме того, все-таки с другой стороны, как бы закон устная Тора говорит, что судья судит только потому, что он видит. То есть по всему тому, что он видит, но все-таки только потому, что он видит. Например, была в средние века эпидемия чумы. И считалось на тот момент, что кровопускание спасает жизнь, спасает человека от чумы. Если человек пришел к рабе и спросил, рабе, можно ли мне в субботу делать кровопускание? Рабе бы сказал, конечно, оно же спасает жизнь. И разрешил бы на этом оставать. Сегодня можно было сказать, если бы у рабе были технологии 21 века и знания, даже не врача, а просто, скажем, учителя биологии 21 века, он бы понимал, что кровопускание не спасает жизнь. Но в тот момент он так и знал. То есть, с одной стороны, ты выясняешь всю картину, а с другой стороны, ты не рисуешь на картине то, чего нету, для того, чтобы принять решение. И именно то, что тебе Всевышний позволил открыть сейчас путем старательного, тщательного исследования всего, как говорил один евангелист, именно поэтому ты и выносишь приговор. Ты всех расспросил, все разузнал и так далее, и так далее, и так далее. И тебя не спрашивают, а почему ты не сходил в Александрийскую библиотеку и поискал подобные прецеденты в древнеримском праве? Не поискал. И это тоже касается принятия решений человеку. Если ты сегодня принял решение в соответствии со своим разумом, со своим здравым смыслом, и в результате произошла какая-то ошибка, человек повез семью в цирк на машине, ехал осторожно, какой-то пьяный в них врезался, случилась авария. Человек может начать себя винить всю жизнь. Зачем я повез семью в цирк? Вот кто меня дернул повезти эту семью в цирк? И может ходить с этим чувством вины, не надо было мне везти. Вот и что они, цирк, ну и так далее, да? Вот, и все говорят в отношении себя тоже. Ты на тот момент обдумал все, что мог, ты на тот момент принял решение, как ты видел мир. Ничего плохого нету в том, чтобы вести детей в цирк. Есть кто поспорит с этим, но сейчас отложим это в сторону, да, то есть это важно. Но дальше Шимон бен Шетах говорит такую штуку. «Гаве заир бе двареха, и будь осторожен в своих словах, Шима метухам ильмиду лишакер. Потому что на основании твоих слов они могут научиться врать. То есть ты можешь пытаться выяснить какой-то вопрос у тех, кто тебя слушает со стороны, у участников процесса. Может возникнуть мысль, что ты добиваешься какого-то определенного результата. Что ты заподозрил что-то и хочешь, чтобы они в этом признались, и тогда тебе могут это рассказать, то, что ты хочешь услышать. Это может быть даже не только слова, это может быть язык тела. На самом деле человек, который находится на суде, внимательно-внимательно смотрит на судью. Да? И может быть где-то кивок, где-то удовлетворенный кивок самому себе, где-то постукивание пальцами по столу, где-то что-то может человека направить, в какую сторону правильно давать свидетельство, как правильно врать. Это первая мысль. И вторая мысль, что могут быть люди, которые зрители этого процесса. И наблюдая за тем, как проходят расследования, знаешь, были книги такие, как вести себя на суде, как вести себя на допросе и так далее. Есть такие инструкции. Могут люди научиться врать? То есть, ну, скажем, это одна из задач, как ни странно, адвоката. Да? Адвокат может создать определенную линию, потому что он знает судью. И он может создать линию защиты, которая, скажем, будет не совсем правдивая.
Это такая серая область, потому что смотришь сегодняшнюю жизнь, это настолько далеко от Торы.
Это да. Но так или иначе, вот человек как же тоже предвидит, настолько далеко от Торы или недалеко от Торы, люди, они люди. Да? То есть люди, они всегда люди. Как квартирный вопрос в Москве некоторых испортил. А в Иерусалиме-то нет, они те же самые люди. И человек на суде старается выглядеть правильным и может ну, начать догадываться, что судья от него хочет. Тем более, когда судья много говорит и много задает вопросов. Можно понять, что судья может сложиться впечатление, а может так и оказаться, что судья хочет получить определенный результат. И тогда можно как бы врать так, чтобы опровергать это предположение судьи или, наоборот, чтобы подтверждать. Но так или иначе, когда ты задаешь много вопросов разных у опрашиваемого, если как бы ну, неграмотно задавать вопрос, но даже если грамотно, у опрашиваемого тоже может сложиться впечатление, что ты хочешь и как тебя обмануть.
Ну, из этого я что беру, что, выясняя ситуацию, пользоваться словами человека. То есть не предлагать свои слова и формулировки, а пользоваться словами, которые он использовал, чтобы выяснять его версию, чтобы тут не было моих намеков с моей стороны.
Да, ты можешь вопросами помочь ему рассказать свою версию.
С другой стороны, ну вот тут начинается вот эта игра и манипуляция, потому что если есть основания подозревать манипулятора перед собой, то тут как раз нужно уводить его в сторону, там, может быть, задавать вопросы по темам, которые на самом деле меня не интересуют и так далее.
Все это так, да, да. Могут попасться разные люди, да, и, в общем-то, человек может основательно подготовиться к суду, и человек может просто как бы, то есть ты своим ходом своего допроса можешь подтолкнуть человека, как говорят, направляющий вопрос, как по-русски это сказать, наводящий вопрос, да?
Угу.
Наводящий вопрос. То есть ты можешь какой-то вопрос, который ты задал, может оказаться наводящим вопросом, человек может подумать, что ты его, что ты хочешь какого-то результата. И соврет тебе. Ведь еще есть ситуация, сегодня это не так актуально. А бывает ситуация, что берут человека с улицы, какой-то человек оказывается на суде, а сидит такой солидный дядька-судья. У него мантия, и он говорит на таком выспрене, возвышенном ипаки-ипаки. И ты перед ним стоишь, а ты еле вяжешь слова, и хочется что-то сказать, чтобы он тебе одобряюще кивнул. Как свидетель, ты проходишь как свидетель, ты вообще не сторона здесь. И он тебя что-то спрашивает, и ты думаешь, господи, а какой же он хочет от меня ответ? Что он хочет от меня услышать? Что же правда, она уже все равно. Тут надо вот этого страшного авторитетного дядьку как-то умилостивить. Может такое быть? Легко.
Ну, или чтобы отстали побыстрее.
Или чтобы отстали побыстрее, да. Потому что работать надо идти. Это у меня свиньи не кормят. Ну, мало ли что.
Так, и как же это к жизни простых маленьких людей применить?
Снова, как мы и говорили в прошлый раз, ничего не дорисовывать. не спешите с выводами. Дело в том, что если ты судья, то тебе важно, чтобы справедливое оказалось справедливым, чтобы праведное оказалось праведностью. То есть ни на секунду не старайся помочь, не старайся делать человека праведным в своих глазах или помочь ему как-то оправдаться в твоих глазах. Ты, собственно говоря, ты тот посредник, ты должен сделать так, чтобы, уходя из суда, выходя из суда, человек не чувствовал, что он тебя переиграл, что у вас ничья, а что он как бы и взял курс на исправление, принял твой приговор, и восторжествовала правда, восторжествовала через то, что еще один человек виновный пришел к правде. Для этого нужно, чтобы ты все время искал именно правду, не оправдание кого-то из людей, не как сделать хорошо, не как исправить кого, а как исправить именно виновного. И именно по данному вопросу. То есть если к тебе приходит человек, который обвиняется в краже, а ты знаешь, что он алкоголик или блудник, или еще что-то, то ты обсуждаешь вопрос кражи. Я хочу сказать, и ты можешь тут, вот тут говорить, что ты не воровал бутылку пива, когда ты живешь с гражданской женой. Тезис.
Ну, для себя, поскольку не работаю я в суде, я вижу подтверждение тому, что если я разговариваю с человеком, то хорошо искренне им интересоваться. Как у нас на тренинге говорят, искренний интерес к человеку, да, и неформальное внимание. Если я его слушаю, то я слушаю не формально, чтобы вот как это, дождаться очереди высказаться, а искренне интересуюсь тем, что он говорит.
Даже если он говорит неразборчиво, даже если он I don't tell English well, все равно должен слышать, что он там говорит. Иногда кто-то с тобой говорит, и он говорит с тобой на хорошем английском, и, а другой, может, по-китайски он хорошо бы сказал, а по-английски он не силен. А и тебе как бы хочется, чтобы он уже добубнил свое там и замолчал, и ты выслушаешь наконец-то грамотного человека. Ну, может такое быть? Может.
Ну да, часто у меня на работе часто бывает, что просто от того, что я человека полностью выслушал, задал вопросы, у него, собственно, и проблема снята, он, в принципе, даже не хочет ничем заниматься, ему важно, что вот его поняли в нашей компании.
Ну да, важно и быть услышанным, да.
Там, в итоге оказывается, что, может быть, эти там пару евро ему вообще не важны на самом деле, а ему важно убедиться, вообще компании можно доверять или нельзя, они меня слышат или нет.
Понятно, потому что как бы управление компанией заключается не в том, чтобы они совершались ошибки, а чтобы они исправлялись, перефразирую Глеба Жеглова. Да?
Как любит одна журналистка говорить, что систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку.
Тоже верно, да. Ну, вот такие два товарища у нас сегодня гостили, или мы у них. Мы приближаемся, кстати, к концу первого века, то есть к нашей эре. Уже Хасмонеи здесь.
К концу первого века нашей эры или до
нашей? Нет, к концу первого века до нашей эры.
То есть уже там скоро родится Иисус?
Уже скоро родится Иисус, да. Уже скоро. Так что вот уже Шмая и Авторион, следующие будут они как раз с Гилелем уже. Ну тут вот оно все уже вот-вот приближается.